Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. В последние недели тема инвалидов, или, точнее сказать, людей с ограниченными возможностями, а может быть, еще точнее, людей с особенностями анатомии, оказалась в центре общественных дискуссий. Но эта тема пришла совсем оттуда, откуда не ждали, со стороны шоу-бизнеса. Давайте посмотрим подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
В нашей стране трудно жить человеку-ампутанту. Так Рената Литвинова прокомментировала выступление танцора с одной ногой на шоу «Минута славы». Евгений Смирнов уже много лет занимается любимым делом. Авария, в результате которой он стал инвалидом, не помешала ему продолжать танцевать. Но Владимир Познер назвал выступление Смирнова запрещенным приемом. И, как и Литвинова, проголосовал против участника. Общественность возмутилась. Смирнов танцевал не хуже других и не пытался сыграть на своей особенности. Люди советовали пристегнуть Литвиновой мозг, как она рекомендовала пристегнуть танцору ногу. Судьям пришлось извиняться, ведь на проекте, по словам организаторов, нет ограничений для участников. Буквально в эти же дни решали, кто представит Россию в этом году на Евровидении. Выбор пал на Юлию Самойлову, девушку на инвалидной коляске. Юлия – многочисленный лауреат песенных конкурсов, финалистка музыкального проекта «Фактор А». Выбор Самойловой и случай с танцором вызвал подозрение, что это – продуманный пиар-ход или попытка загладить вину перед общественностью. Первый канал связь этих событий отрицает. Но в итоге Самойлову не пускают в Украину. О том, что так может произойти, знали заранее. В 2015 году Юлия выступала в Крыму. Украина еще тогда сказала, что не пустит на свою территорию тех, кто въезжает в Крым без их согласования. Организаторы Евровидения предложили девушке выступить по видеосвязи. Первый канал отверг предложение. Наталья Водянова назвала Самойлову заложницей политических игр и создала петицию за то, чтобы девушке разрешили полноправно участвовать в конкурсе. Пока что Россия в этой истории выступает защитницей прав инвалидов, которых якобы ущемляет Украина. А им ведь и так, по словам некоторых, трудно жить.
Значит ли это, что наше общество разворачивается к проблеме? Какой эффект будут иметь эти медийные скандалы? Говорим сегодня с нашими гостями. Это Елена Ярская-Смирнова, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики. И Мария Генделева, руководитель социальных проектов общественной организации «Перспектива». Добрый день. Ну вот, что касается последних скандалов, как вы считаете, они будут иметь какой-то позитивный эффект, резонанс для того, чтобы общество развернулось к людям с ограниченными возможностями?
Мне кажется, что в любом случае, когда вообще о проблеме говорят, да, это уже, наверное, хорошо, потому что это первая ступень, наверное, к диалогу, и мы уже понимаем, что на самом деле проблем куча. Увидели, на самом деле, как общественность реагирует, да, что в итоге очень много людей хотят подписать петицию, уже это делают. А в социальных сетях, да, очень много постов об этом, очень много говорят об этом, комментируют. И мне кажется, это очень здорово. Может быть, это даже плюс, что наши соотечественники, да, люди, которые не имеют инвалидность, сейчас понимают, что это такое, участвуют в этой проблеме. Это говорит о том, что людей это трогает за сердце, это людей интересует. Значит, уже все не просто так. Понятное дело, что, наверное, не так быстро и легко поменять мнение людей, сломать эти стереотипы, но это всегда сложно.
Елена, а ваше отношение к этой истории? Ведь было же совершенно понятно, что Украина не пустит эту певицу. Не получилась ли она действительно, как в сюжете прозвучало, заложницей в политической игре? То есть ее инвалидность стала неким таким государственным пиар-ресурсом?
Ну, во-первых, мне кажется, что нам было понятно какое-то время назад, может вполне измениться, потому что везде люди, везде есть возможность менять, даже политические решения меняются. И если здесь будет воля народа, воля политиков, воля лидеров общественного мнения, то ситуация может поменяться. И публичные скандалы, с одной стороны, показывают, ну, какие-то недостойные стороны наших известных, так сказать, фигур публичных, а с другой стороны, позволяют прозвучать проблеме, как правильно сказала Мария. У нас ведь было много таких публичных скандалов. Помните, и группа «Тату» спорила с инвалидами, и журналист Никонов в «Спид-инфо» напечатал нехорошие слова, и журналисты на радио говорили всякие обидные вещи, просто недопустимые. Каждый раз поднимался вопрос вообще о том, как люди, работающие в масс-медиа, что вообще могут делать, имеют ли они право так говорить, насколько они просвещены. И это поляризовало общество каждый раз. И мне кажется, это, с одной стороны, это как-то некрасиво, а с другой стороны, даже полезно, потому что люди могут иметь возможность высказываться, а сейчас таких возможностей стало больше. Поэтому мне кажется, что ситуация... Здесь, конечно, есть вот такое вот звучание политизированности и какого-то такого... такой манипуляции некоторой и общественным сознанием в том числе. Но в то же время... Попробуем, посмотрим, что получится. Может быть, из этого... Но,
а с другой стороны, вот иногда я задумываюсь о моральной стороне этой всей истории. А имеет ли право государство отправлять на конкурс певицу в инвалидном кресле, когда, скажем, в самом государстве, в самой стране нету нормальных равных возможностей доступа? Вот сейчас даже, да, Мария, вы, мне стыдно сказать, но, так сказать, пришлось на руках заносить вашу коляску сюда, в студию, потому что в этом бизнес-центре, где мы расположены, нету нормального доступа. Для людей с ограничениями, для людей на коляске.
Но, может быть, и хорошо, что вы меня сюда пригласили, потому что если бы, наверное, я не получила этого приглашения, то мы бы об этом не узнали, о том, что эта проблема существует. И дальше не было никакого этому развитию. Я надеюсь, что и вы, и, наверное, ваши сотрудники, которые все-таки меня буквально на руках поднимали по лестнице, они понимают, что это на самом деле не очень легко сделать. И в следующий раз, наверное, задумаются и, может быть, уже будут как-то толкать идею того, что нужно здесь организовать доступную среду.
Ну да, с руководством центра. Но здесь, да, это, так сказать, частная проблема, и будем ее решать. Так сказать, я напишу, кому следует. Я думаю, что это дело, в конце концов, не таких больших инвестиций на уровне одного отдельно взятого бизнес-центра. Но шире, мне кажется, Россия вообще, если посмотреть по доступности профессий, по мобильности, имеет ли право отправлять девушку-инвалида на конкурс? Не получается ли такая выставочная история? Потемкинская деревня.
Ну, мне кажется, что здесь как раз-таки, пока мы все-таки нашу огромную страну сделаем абсолютно доступной для людей с инвалидностью, то мы, наверное, еще лет 50 никого не будем отправлять на конкурс. А здесь как раз-таки, мне кажется, наша страна говорит о том, что да, неважно, какие есть сейчас политические истории, да, между странами. Да, есть куча других проблем и вне страны, и в самой стране. Но есть творчество, да, и когда мы говорим о творчестве, о каком-то таланте, то здесь мы не говорим, есть у тебя инвалидность или нет. Ты также имеешь право, как и все, участвовать в конкурсе. Ты также можешь заявить о себе. И здесь как бы не нужно иметь инвалидность или наоборот ее не иметь.
Насчет языка хотел спросить, а насколько вообще корректно нам говорить сейчас об инвалидности? Вот я когда готовился к этому эфиру, читал много, и каждый раз я как-то спотыкаюсь, ведь если взять всю этимологию этого слова, это как бы неполноценный, невалидный человек. То есть здесь изначально уйдет уже стигматизация. И то же самое и люди с ограниченными возможностями. Угу. Почему? Почему? Вот сидит человек с неограниченными возможностями, и интеллектуально, и по-разному, и в конце концов при создании нормальной среды этого ограничения не должно чувствоваться. Как нам говорить?
Да, вы правы, Сергей, это очень спорная такая тема, и во многих странах, в которых люди говорят и общаются на разных языках, эта тема поднимается, и нет консенсуса, и меняется, главное, все время эта точка зрения меняется. И вы знаете, даже вот можно сравнить английский язык в Америке и в Англии, будут разные результаты. В Америке, например, принято говорить «человек с инвалидностью», «person with disability», а в Англии какое-то время тому назад они очень продвигали активно термин «the disabled people», подчеркивая, что людей инвалидизировало общество. И, в принципе, и тот, и другой вариант нам понятен, и мы понимаем, что «человек с инвалидностью» звучит более гуманистично, более человечно, чем просто «инвалид». С другой стороны, мы понимаем, что слово «инвалид» имеет правовой оттенок, и если у человека есть право, и есть свидетельство об инвалидности, то этот человек имеет право на какую-то бесплатную парковку, на всевозможные там привилегии. То есть некая позитивная дискриминация должна осуществляться по отношению к такому человеку, потому что не его или ее какие-то особенности, там, не знаю, поведения и здоровья, а именно общественные недостатки общественного устройства, в том числе технологии, физической среды, делают этого человека инвалидом. Если мы это понимаем, то этот термин окей.
А в обществе вы сталкиваетесь, Мария, с какой-то вот с непониманием, то, что называется стигматизация? Как смотрят, хорошо, может быть, за пределами там, близких людей, друзей, которые уже давно с вами общаются, но вот с незнакомыми людьми? Какая реакция людей на человека в коляске?
Очень разная. Могу сказать, что буквально недавно, наверное, зимой, я пошла в один банк снять сумму денег. И я вожу машину, и у меня не маленькая машина, хорошей марки. И я уже сняла деньги в банке, и стою около своей машины, в норковой шубе идет мужчина. Я говорю: извините, пожалуйста, вы не могли бы мне помочь? И я не успеваю даже договорить фразу, что мне нужна просто помощь убрать коляску в багажник. И он, не дослушивая меня, достает из кармана кошелек и пытается мне дать 10 рублей. Я говорю: вы знаете, мне не нужны деньги, мне просто вот это моя машина. Я говорю: я вот вожу машину, мне нужно просто убрать коляску в багажник. И он так долго извинялся, ему было очень неудобно. И на самом деле у многих людей вот такая вот реакция. Неважно, как ты выглядишь, да, неважно, рядом с какой машиной ты стоишь. То есть если ты хоть как-то просишь какую-то помощь, то явно ты нуждаешься, наверное, в какой-то финансовой поддержке. Может быть, это все-таки воспитано в нас давным-давно, когда вы помните, я тоже училась, я получила просто травму много лет назад. Я училась, живу я на юге, училась я на севере Москвы, я каждый день ездила в метро, и каждый день я видела людей с инвалидностью, которые на коляске просили деньги. Я думаю, что, наверное, каждый из вас с такой историей сталкивался. И, возможно, у многих людей есть такой стереотип, что если человек на коляске, ну, явно, наверное, как-то ему плохо, наверное, он сидит дома, и надо ему помочь. Но есть и другие люди, которые тоже стереотипно думают, что все люди с инвалидностью – это такие герои, которые, превозмогая вообще судьбу, куда-то там идут, борются со всеми барьерами, проблемами. И вот нужно обязательно к ним подойти, похлопать их по плечу, сказать: какой вы молодец, как вы здорово держитесь еще, вот несмотря ни на что. И с этим тоже нужно бороться, потому что люди с инвалидностью, такие же, как и все люди, есть ленивые, есть целеустремленные, есть любвеобильные, есть те, которые просто ничего не хотят, есть, которые мечтают о разном и стремятся к этому, есть любители попутешествовать. Разные-разные люди. И...
Да, здесь очень важная вещь. Вы говорите, что вот эти вот слова ободрения, они тоже ранят, они тоже не нужны. Ну... От близких может быть, но как бы они знакомые, когда вот типа молодец, держись, борись.
Но это тоже очень часто бывает, когда люди узнают, что я работаю, что я вожу машину, мне все говорят: ты такая молодец, так здорово. А я думаю: ну а что молодец, то, что я каждый день, как все, хожу на работу, что я так же, как и все, вожу машину и живу обычной жизнью, и я уже молодец?
Ну да, вот это вот здесь, вы знаете, я сам с этим иногда сталкиваюсь и борюсь себя. Я довольно много занимаюсь любительским спортом, и все больше и больше в России и постоянно на Западе я сталкиваюсь со спортсменами с какими-то ограниченными возможностями. Вот недавно я бежал марафон, где бежал слепой на марафоне. На лыжных марафонах часто слепых я встречаю. Я на велосипеде катаюсь с человеком без ноги, на велосипеде катаюсь с человеком без руки, там, все это. И вот каждый раз есть вот это какое-то желание похлопать, сказать: ну вот видишь, мы бежим вместе.
Боритесь,
как
боритесь, да, с
да,
этим чувством.
Я себе это каждый раз давлю, но вот оно появляется, потому что, собственно, да. Ну что, раз, люди разные, там, кто-то голубоглазый, кто-то черноглазый, кто-то с одной ногой, кто-то с двумя, но по-разному бывает. Вот здесь, да, это ведь тоже такая, получается, такая форма снисхождения.
Снисхождение. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я вот представила себе, дети, они друг перед другом, да и не только дети, иногда и взрослые, как-то выпендривают: смотри, как я могу, смотри, я без рук могу там ехать на велосипеде, или там я могу какой-то пируэт сделать. И тот, которому показывает, может вполне искренне завидовать и похвалить. А почему нет? Это же классно, если человек там, не имея там какого-нибудь, я не знаю, там части тела, органа или там, и вдруг умеет. Ну, я, например, вот редко вожу машину, и когда моя невестка ее постоянно водит и везде прекрасно ориентируется, я говорю: слушай, ну ты молодец. молодец, но я не могу сдержаться, потому что я завидую, и мне действительно белая зависть. Я хочу похвалить этого человека. Мне кажется, ничего в этом плохого нет. Но другое дело, что, конечно, если только так, потому что мы со своими друзьями, родственниками, близкими людьми, мы общаемся, конечно, не только в модусе «ты молодец», мы по-разному можем. И также, наверное, надо понимать, что надо из метафоры сделать человека, потому что инвалид в художественном произведении, в кино, в каком-нибудь анимационном фильме. Это ведь не только персонаж со своей жизненной историей, это метафора. Это метафора или преодоления, или какого-то контраста, или какого-то, я не знаю, персонифицированной какая-то эмоция. Вот. И мы так и потом и переносим это на людей, которые похожим образом выглядят и ведут себя. На самом деле это обычные люди, и вот надо как бы из этой метафоры уйти и видеть человека. Но это сложнее. Для этого надо знакомиться. А чтобы знакомиться, нужно учиться вместе, работать вместе, ездить на велосипеде вместе, гулять вместе, дружить и так далее.
А вот те люди в колясках в метро, которые там у станции метро, которые просят деньги, это как, откуда они появляются? Это что, какая-то продукт такого небрежения государства, провала государственной системы социального обеспечения? Есть ли какой-то учет вот этих вот людей?
Ой, честно сказать, я не могу, ну, это только мое личное мнение, но мне кажется, что это тоже какая-то мафия людей. Иногда бывает, что это на самом деле люди, у которых есть там и ноги, и которые могут ходить. Это просто такое средство заработка, да, угу. Поэтому я не знаю, на самом деле, как-то это реальные ли люди, может быть, у них есть какие-то особенности или нет, или они играют. Но в любом случае, это, наверное, есть даже во всех странах, что есть такие люди, которые выбирают себе такой путь, и, прикрываясь темой инвалидности, возможно, строят вот эти стереотипы, стены между людьми без инвалидности и людьми с инвалидностью.
Ну да, то есть они только ухудшают вот эти вот стереотипизацию отношения с инвалидами. Ну вот я не знаю, я, кажется, все-таки в западных странах не видел практически вот таких вот такого рода людей. Видел бедных, попрошаек, людей, спящих в коробках из-под телевизоров, да, это есть. Но вот просящих инвалидов, как-то, может быть, это в российской культуре так стереотипизировано?
Ну, может быть, это также отражает действительно какие-то пробелы в организации социального государства. И там, где эти пробелы устранены, вот там, кстати, вот в Америке можно увидеть человека с инвалидностью, который сидит с коробкой, но, как правило, это будет коробка для сбора пожертвований в пользу там какого-нибудь общества, которое выпускает газету, где говорится о проблемах бедных или инвалидов, или ветеранов войны. Вот. Но, то есть, мне кажется, это вот, с одной стороны, да, проблемы социального государства, то есть не хватает реально каких-то источников ресурсов поддержки институциональных, и поэтому приходится уповать вот на то, что, мне кажется, среди этих нищих попрошаек есть реально те, кто нуждается. Но, с другой стороны, конечно, могут и специально организованные группы, и какие-то
сейчас
самодеятельные.
Фонды, есть и общественные организации, да, которые готовы трудоустраивать людей с инвалидностью, организовывать различные мероприятия. У нас куча фондов, да, которые готовы помочь. Но иногда люди не хотят какую-то помощь получать. Им нравится, может быть, кому-то, ну, какая-то вот такая жизнь на грани. Да, все равно есть, я говорю, люди разные, да, и есть люди без инвалидности, которым нравится жить на улице, и они, ну, как-то вот, и я думаю, что здесь дело не в том, что они все потеряли, и государство там против них, да, и не хотят их нигде принимать. Человек сам для себя решает, по какому пути он идет. Ну, понятное дело, что бывают люди, действительно, когда человеку очень сложно, да, например, это маленькая деревня, нет работы, человек на коляске не может выйти, но тогда он получает пенсию, да, какую-то минимальную. Все равно какие-то есть социальные работники, но в любом случае, наверное, его не оставят одного умирать, да, есть специализированные интернаты для людей с инвалидностью. Я, конечно, уверена, что там не райская жизнь.
Ну да, да, вот, конечно, хотела бы сказать. Но... Нет, ну вот в этом отношении, конечно, я думаю, что действительно мы не можем сейчас точно знать, и я думаю, что нужно это отдельное совершенно и расследование, и тема относительно людей, которые на улице, конечно. Сколько из них это вот эта вот мафия попрошайка, сколько это реально. реально люди, попавшие в беду, насколько это проблема у крупных городов и мелких и так далее.
Да, ну,
вот мне кажется, что провалы государства социального совершенно очевидны.
Но были исследования, вот у нас был проект, мы изучали разные такие вот формальные и неформальные аспекты социального государства, и одна маленькая группа изучала у нас вот прошаек. И, конечно, брали интервью.
Очень опасно
и, в принципе,
даже.
Да, в принципе, конечно, есть среди них люди, которые имеют и квартиры, и богато живут. Ну, не то, что там богато, но, по крайней мере, у них есть
достатки.
Доход. И иногда это бывает очень организованный бизнес. И, конечно, бывают и фальсификации, когда люди наряжаются. Вот. Но действительно здесь, понимаете, вот мы так вот, конечно, здесь в нас говорит многолетняя такая история, и не только наша отечественная. Дело в том, что еще в Средневековье в Европе появились первые законы, сначала назывались о работниках, потом о бедных. Это было эффектом чумы, потому что от чумы умерло очень много людей, и некому было работать, и поэтому тех, кто попрошайничал и пытался как-то вот получить пропитание, не работая, строго проверяли и либо били, наказывали, либо, так сказать, они были действительно больными, и тогда им полагалось милостыня или в дальнейшем богадельня. Петр I подобные указы принимал. И поэтому, конечно, мы все это наследовали потом в других законах, и в социалистических,
это да,
и так
это
далее.
Такая очень...
Нам сейчас важно понять, вот правда ли он нуждается или неправда. На это вот есть всякие институты освидетельствования, а также наша собственная совесть, мораль. И вот действительно здесь, поскольку у людей есть такая потребность помогать, я, можно, скажу еще про исследование. Мы проводили исследование в 2016 году и сравнивали с ответами людей. Это был опрос общественного мнения, который проводился в 2010 году. И,
исследование чего? Отношение людей
к населению России к детям с инвалидностью,
к
детям инвалидам.
Так.
Так вот, в 2010 году тех, кто считал, что общество дружественно относится к детям-инвалидам, было так примерно 50%, а в 2016 году 62%. Есть рост, но небольшой. Но послушайте, как изменились вот эти вот данные в ответах на вопрос, а помогаете ли вы сами детям с инвалидностью. В 2010 году таких было 14%, в 2016 году 60%. То есть намного выросло. Больше, чем в 3 раза увеличилось количество таких людей, которые реально помогают. Опять же, как? Подают деньги, если увидят нищих? Или они вносят вклад в какой-то фонд? Или они как-то еще поддерживают? И в дальнейших вопросах выяснилось, что люди предпочитают напрямую поддерживать.
Напрямую нет. Напрямую или очень много, конечно, появляется везде. Сейчас, да, вы знаете, нам сейчас, к сожалению, нужно перерыв сделать небольшой. Напомню нашим зрителям, что мы говорим сегодня о проблемах людей с инвалидностью, о проблемах людей с ограниченными возможностями с Еленой Ярской-Смирновой и Марией Гендалевой. Мы вернемся буквально через пару мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире «Радио Свобода», в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Говорим мы сегодня о больной теме, которая недавно всколыхнула российское общество в связи с медийными скандалами. Тема инвалидности, тема людей с ограниченными возможностями. И в частности, мы спорим о том, как называть этих людей. И в гостях у нас сегодня Елена Ярская-Смирнова, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики, и Мария Гендалева, руководитель социальных проектов общественной организации инвалидов «Перспектива». Как живут россияне с инвалидностью? Давайте посмотрим сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова.
Меня зовут Александра Адоевская, и я по образованию дизайнер костюма. И я училась на 4-м курсе в момент, когда попала в автомобильную аварию. Я пролежала месяц в коме и, соответственно, все лето в больнице. У меня было заражение крови и множественное количество травм. И левую ногу пришлось ампутировать, правая была сломана в 3 местах. В конце лета меня выписали домой. И, собственно, я стала ждать протезирования. Мой протез никак не соединен с нервной системой.
Классический протез.
Это классический протез. Я, конечно, читала и смотрела о вариациях протезирования, когда протез вживляется непосредственно в руку или ногу. Протез, я не буду, правда, сейчас разуваться, но, тем не менее, он состоит из стопы. Стопы бывают разные, у нее своя косметика, похожая, ну, на физиологическую стопу, и в этом месте как раз к стопе крепится, я не знаю точно, как называются эти детали, уж простите меня, но это металлоконструкция, которая заполняет нехватающую часть. И, собственно, сама гильза, ну, в общем, ампутация у меня до этого уровня. Я не могу управлять щиколоткой, то есть я не могу вытянуть носок. Это неудобно при надевании узких брюк, например. И, ну, когда прыгаешь, например, то есть он автоматически просто супинируется при, ну, при переносе веса на эту ногу. Если эта функция будет, например, если будет протез вживлен непосредственно в нервное окончание, ну, это будет здорово. Если я буду чувствовать холодно-горячее, когда, например, на пляже стоишь на песке, я буду чувствовать фактуру, температуру, это будет, конечно, приятно. Люди, да, конечно же, обращают внимание, и первое время я не могла понять, потому что внутри я все-таки осталась тем же человеком, той же девушкой. И когда я, например, в общественном транспорте еду с протезом с железкой, и на меня бросают какие-то такие странные взгляды молодые люди, мне кажется, что они на меня смотрят, потому что я красивая девушка, им хочется со мной заговорить или познакомиться, а не потому что со мной что-то не так. Но в этом плане я понимаю, что все-таки есть во мне любопытный аксессуар, который можно рассматривать. И в этих ситуациях я не понимаю на самом деле, что, о чем думает сейчас человек. Особенный, ну да, пожалуй, а кто не чувствует себя особенным, мне кажется, мы все хотим быть особенными в той или иной мере.
Это сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова. Очень интересные вещи, да, говорит Александра Адоевская. Я не знаю, а действительно меняется идентичность? У вас авария была,
да,
автомобильная?
Да.
Вот после того, что произошло, ваша идентичность поменялась? Ведь все-таки она очень сильно связана с телом. Или это прежнее вы и просто, ну вот, по-другому двигаетесь?
Я думаю, все равно я поменялась даже, наверное, не потому, что я на коляске, да, теперь. А я поменялась, потому что те люди, которые меня окружали, они были другие. А сейчас меня окружают другие люди. У меня прекрасная моя любимая работа, и я нашла свое призвание. И, наверное, от этого я поменялась, а не потому, что я на коляске. Мне кажется, нас меняет...
То есть вы остались сама собой, но в другие социальные и рабочие обстоятельства просто были поставлены?
Может быть, я просто стала по-другому смотреть. Наверное, у меня были зашоры, да? А потом раз, и все открылось. И я поняла, что у нас есть там не 50 цветов, да, а еще миллион других цветов. И есть люди, я просто, например, не замечала, да, людей с инвалидностью, пока жила, я не обращала на них внимания, я не знала, что они вообще живут в нашей стране. То есть я всегда думала, что есть я, есть мои друзья, есть мои родные, но... Я не знала, что есть люди, я знала, что есть там люди, у которых дети, у которых нет родителей, которые живут там в детском доме, потому что по телевидению об этом говорили. Но я не знала, что есть люди с инвалидностью, которые не могут выйти из своего дома. Я просто даже не задумывалась об этом. И когда я попала вот как бы в аварию и получила травму и стала передвигаться на коляске, я поняла, что мне захотелось понять, а почему вот этим людям нужна помощь, а что сейчас происходит вот там. И я поняла, что в мире-то вообще столько всего, и нужно, если ты можешь помочь кому-то, даже своим собственным примером, это уже очень классно, если ты можешь хоть что-то сделать полезное для других.
Ну да, здесь какая-то вот словно я не раз тоже сталкивался, что потеряв что-то одно, человек приобретает гораздо больше, и какой-то, да, как бы третий глаз открывается такой социальный, и вы неожиданно получаете какую-то более объемную социальную такую графику.
Ну мы просто еще стремимся, да, у нас какое-то тоже у самих стереотипное мышление, что у нас у всех должно быть идеальное тело, нам это еще диктует СМИ, да, о том, что человек должен быть всегда прекрасен снаружи, всегда сильно выглядеть. Если ты чуть-чуть как бы не соответствуешь этим стандартам, то ты как бы, получается, все, ты за чертой, да, ты никому не интересен. И это всегда нам навязывают с самого детства. А здесь ты понимаешь, что вот как говорила Александра, да, в прекрасном сюжете, что мы все хотим быть на самом деле особенным, и это классно. Когда я раньше, сейчас я уже не хожу по клубам, но раньше, когда я приходила в клуб со своими подругами, и вокруг меня на танцполе, я уже на коляске, да, будучи уже на коляске, вокруг меня танцевали просто идеальные девушки в обтягивающих мини-платьях, а я просто была в обычных там штанах и рубашке, потому что всегда хочется где-то скрыть какие-то свои нюансы, и все равно я замечала, что все мужчины не смотрят на этих прекрасных, замечательных девушек с идеальными телами, а смотрят на меня и заказывают шампанское и коктейли мне, а не этим девушкам. И я понимала, что ко мне, да, притягиваются взгляды, потому что я отличаюсь от других девушек. Так это, наверное, и большой плюс, что вот у них там, да, у этих 50 девушек прекрасные тела, замечательная одежда, но все равно все смотрят на меня, и я с поднятой головой танцевала так, как будто это был мой последний танец. И так нужно жить всегда. Поэтому инвалидность – это, наоборот, может быть твоим шансом, наверное, из миллиона тебя, может быть, заметят намного быстрее, чем если бы ты была без инвалидности. Поэтому это всегда нужно воспринимать как шанс, и, наверное, хороший шанс.
Действительно, вот я сейчас думаю о том, как это называть, вот то, что Александр в сюжете говорит, особенности, это моя особенность. Вот может быть действительно, что лучше люди с особенностями анатомии, потому что да, мы все разные, кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то худой, кто-то толстый, кто-то на коляске, кто-то на двух ногах, кто-то с одной ногой. Вот это вот почему так, так сказать, меня тоже возмутило это высказывание Познера, что изначально, так сказать, человек с одной ногой получает незаслуженное преимущество. Да какая разница? Можно вообще как бы смотреть, я не знаю, графику издалека, даже не зная, на одной ноге он танцует, на двух. Вот. И вот эти особенности, они просто отличают нас друг от друга, но не ранжируют.
Да, вы правы. И тут еще тогда можно расширить контекст и говорить не только об особенностях анатомии, а вообще об индивидуальных особенностях. Ведь мы сегодня фактически в примерах и сами обсуждаем только такие вот случаи, когда есть проблема с передвижением, есть проблема, ну, есть какие-то особенности, скажем так, строения тела, да, вот мы говорили об ампутации. Но ведь есть люди, дети и взрослые, у которых есть особенности развития, особенности восприятия мира, особенности мышления, там иногда называют задержка развития или, скажем, расстройство аутистического спектра, вообще очень новая такая терра-инкогнита, или люди, у которых есть особенность коммуникации, незрячие или слабовидящие, неслышащие или слабослышащие. Это вообще каждый раз это отдельная песня. И действительно, тут, а если мы будем просто каждого из нас, так сказать, рассматривать подробнее, да у каждого из нас есть какая-нибудь своя изюминка, какая-нибудь особенность, какой-то вот что-то нам мешает, а что-то делает нас отличающимся. Да, это вот такое интересное понимание инаковости. Можно инаковость понимать как что-то отличное, можно говорить, да нет никакой инаковости, просто все одинаковые, все люди, все дети. А можно говорить, что каждый особенный. Вот это, наверное, самое такое интересное и сложное восприятие жизни. И, конечно, вот на днях я встречалась с коллегами из фонда «Выход», те, кто работает с родителями детей с аутизмом. Ну, они, конечно, делают вообще потрясающие вещи. Они сейчас поднимают вопрос о том, что у нас очень мало исследований. Исследований аутизма. Проблем и аутизма в том числе, и вообще проблем инвалидности, и социальных, и медицинских, и любых других, ну, педагогических. Много исследований, но все равно, вот, что касается детей и взрослых с аутизмом, здесь у нас очень мало исследований, они пытаются это как-то продвигать. Ну вот хорошо, что у нас СМИ начали раскручивать темы, да, и действительно даже опросы показывают, что люди говорят, что сейчас стало больше информации в СМИ. А вот что касается науки, пока здесь мы позади планеты всей.
Ну и тоже я понимаю, что наша протезная индустрия, колясочная индустрия, она ведь полностью зависима здесь от импортных, да, технологий. Она осталась на уровне там 60-х годов.
Нет, у нас есть компании-производители, даже очень неплохие, но, к сожалению, государство ставит определенные жесткие условия, что есть фиксированная стоимость, например, коляски, да, или того же протеза, который может выделить, да, это государство. Или, например, ты можешь купить за определенную стоимость, и тебе вернут тоже вот только эту цену.
Только эту цену,
и да. Поэтому, естественно, компании-производители должны понять, что человек из маленького городка, который получает пенсию, да, не такую большую, который не работает, он не может купить себе какую-то дорогую коляску, он может только купить коляску, которую, стоимость которой вернет ему государство. И поэтому они удешевляют все, что только можно, и дизайн, и сам продукт, в общем, все материалы, которые необходимы и для коляски, и для протеза. И поэтому коляска на самом деле служит не так долго, как служат, например, зарубежные, да, производители. Но на самом деле, сейчас вы, наверное, знаете, что Министерство промышленности и торговли ориентировано все-таки продвигать отечественного производителя.
Импортозамещение.
Не всегда люди без инвалидности понимают. Это, наверное, может быть сравнимо даже как с машиной, да? Человек, наверное, думает, но какая разница, какая должна быть коляска? На ней же можно добраться из пункта А в пункт Б. Но люди, которые передвигаются на колясках или используют протезы, они говорят, что мы проводим 24 часа в сутки, да, с этой коляской или с этим же протезом. Это как с обувью. Если обувь вам не подходит идеально, если она вам неудобна, то она будет вам не в радость, а будет очень больно, да, потому что все натрут себе ноги и совершенно не смогут даже одевать и пользоваться этой обувью. И иногда люди не понимают, чем отличается коляска, например, за 20 тысяч рублей от коляски, которая стоит 100 тысяч рублей. И мне кажется, это потому, что те люди, которые принимают решения, практически там не работают люди с инвалидностью. И в этом, наверное, основная проблема. Если бы все-таки люди с инвалидностью работали в разных сферах, то, наверное, ситуация менялась бы намного быстрее, потому что донести до человека, который не в теме инвалидности, чем это все отличается, и почему очень важно все-таки сделать дорогой себе протез и не менять его там 5 лет, да, и он будет тебе служить, и ты будешь жить полноценной, активной жизнью, чем мучиться каждый день и что-то купить себе дешевое и менять это каждый год.
Ну да, здесь, конечно, тема протеза встает, о которой мы еще поговорим в заключительной части нашей программы. Напомню, что мы говорим о проблемах инвалидности или людей с особенностями анатомии с Марией Генделевой, Еленой Ярской-Смирновой. И вернемся буквально через одну минуту. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Говорим сегодня о сложной теме, которая неожиданно в последние дни подняла наше общество, о теме инвалидов, о теме людей с ограниченными возможностями, о теме людей с особенностями анатомии. Как мы решили сегодня с нашими гостями называть их, это Елена Ярская-Смирнова, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики, и Мария Генделева, руководитель социальных проектов и общественной организации инвалидов «Перспектива». И давайте посмотрим еще один сюжет с моей коллегой по телеканалу «Дождь» Евгенией Воскобойниковой, которая недавно опубликовала книгу в издательстве «Индивидуум» под названием «История одного перелома», в которой она рассказывает о психологических особенностях и, в частности, о профессиональной карьере человека с инвалидностью.
Что касается такого явного проявления ко мне какого-то интереса со стороны там, прохожих, вот так, чтобы прямо показывали пальцем или говорили напрямую обо мне в третьем лице, ну, с таким редко, наверное, я все-таки, но сталкиваюсь. Это бывает... Чаще всего обращают внимание дети и спрашивают напрямую родителей, задавая прямой вопрос. Мама, а почему тетя передвигается вот так, а не так, как мы на своих ногах? И в этот момент, конечно, родители детей становятся в очень неловкую ситуацию, потому что они понимают, что я слышала этот вопрос ребенка, и они понимают, что я дальше буду слышать ответ на этот вопрос. И в этот момент они понимают, что им нужно как можно более толерантно по отношению ко мне ответить на вопрос ребенка, но в то же время, чтобы ребенок понял, что они хотели сказать. И это очень непростая ситуация, особенно у нас в России, где тема вообще людей с инвалидностью очень долго была табуирована, она и сейчас так приоткрывается понемногу, потому что очень много вопросов, но практически нет на них ответов. Такие взгляды, даже не смущенные, а, наверное, больше сочувствующие взгляды, прям совсем такие жалостливые взгляды, я на себе ловлю в основном от людей старшего поколения. Потому что молодежь смотрит нормально, абсолютно реагируя адекватно. А у старшего поколения есть такой стереотип, что если человеку заметно хуже, чем тебе, то его обязательно нужно пожалеть. его не надо приободрить, ему не нужно там улыбнуться, если ты его встречаешь. Его нужно обязательно пожалеть и сделать скорбное лицо. Мне не кажется ненормальным, когда меня ассоциируют, что Женя Воскобойникова – это инвалид-колясочник. Это нормально, то есть так же нормально, как Женя Воскобойникова – журналист телеканала «Дождь». Это тоже один, как бы, одна из категорий, характеризующих меня. Как личность я не могу ассоциироваться постоянно с инвалидным креслом. Но как личность, которая продвигает определенные догмы в общество, я могу ассоциироваться с инвалидной коляской и с людьми в нашем обществе, может быть, пока что воспринимаемыми не так, как нам самим хотелось бы.
Ну, вот мы посмотрели сюжет. А насколько вообще есть какая-то статистика, Мария, может быть, вы знаете, доступность работ? Насколько могут получать работу люди с инвалидностью?
Нет, вообще они, ну, по закону Российской Федерации могут работать. Это...
Я понимаю, что они могут, да. Но в реальности сколько, какой процент людей с какими-то травмами, с инвалидностью, с ограниченными возможностями реально работает? Вот я как думаю, вы в вашем фонде, как Евгения Воскобойникова на канале «Дождь».
А, конечно же, я не могу сказать, у меня нет статистики, к сожалению, по России, да, но я могу сказать, что сейчас очень много компаний, особенно в бизнесе, да, которые... хотят трудоустраивать людей с инвалидностью.
Есть какая-то вообще государственная программа, вот то, что в Америке называется Equal Opportunity Employment, то есть работа с равными возможностями, предоставление равных возможностей, когда существуют квоты на то, чтобы...
Да, есть, во-первых, такая программа квотирования, она уже достаточно давно есть, но, к сожалению, есть много проблем. У нас пока всего 25% из тех инвалидов, которые, ну, могут работать, трудоустроены.
Да, я такой, с такой цифрой стою, только каждый четвертый.
Это вот Минтруда сообщил, официальная статистика, мы, так сказать, можем полагаться на нее. Вот, и вот что, какие проблемы отмечает Минтруд, что вот эти вот рабочие места, которые квотируются, они не отвечают потребностям и возможностям тех людей с инвалидностью, которые могли бы там трудоустроиться. То есть эти рабочие места, они недоступны. Или транспортной доступности нет, или они не оборудованы, или они еще каким-то образом не соответствуют, или это какие-то неинтересные совсем лифтеры или что-то такое, неинтересные рабочие места. Поэтому есть вот эта рассогласованность. И кроме того, сейчас готовятся изменения в закон о занятости, и предлагается внедрить такую технологию, как сопровождаемая занятость. То есть если, например, человеку с инвалидностью нужна помощь в том, как добраться до работы, или даже в том, как там быть на этой работе целый день, как-то перемещаться там, что-то еще делать, коммуницировать с коллегами и так далее, то будет предполагается, что НКО будут задействованы, и люди
наша
будут...
Наша организация как раз этим тоже, занимается.
Да? А что, специальный работник, социальный работник, помощник будет сопровождать?
Это сотрудник нашей организации, потому что он не будет все равно каждый день там, в течение года, двух работать, да, с этим человеком. Но несколько месяцев, если мы говорим, например, о людях с ментальной инвалидностью, и таких людей очень много, да, участников наших программ, и у нас есть сотрудники, которые на протяжении нескольких месяцев ездят к работодателю, изучают маршрут, потому что этим людям достаточно, например, выучить маршрут, несколько раз поездить из дома до работы, и они придумывают карточки, да, каждый день у них расписан по плану, что сначала они приходят в этот кабинет, делают определенные вещи, потом, предположим, переходят в другое место, да. Это все очень структурировано, и человеку с ментальными особенностями, например, очень легко привыкнуть к этому. Если они отрабатывают этот план в течение нескольких месяцев, то человек потом с легкостью
уже сам
самостоятельно,
может.
Да, он выходит на работу и делает те же вещи каждый день, то, что он делал на протяжении двух месяцев со своим помощником.
То есть это какие-то, да, помощники, инструкторы, которые выводят человека на траекторию, и дальше уже человек сам как...
То есть они, предположим, если человек никогда, да, не имел опыта, как сканировать документы, да, куда их относить, то человек делит эти задачи на очень маленькие упрощенные вещи, объясняет все этому человеку, чтобы ему было доступно то, что он делает, чтобы он понимал то, что он делает, и знал, кому он может позвонить, если вдруг случится какая-то непредвиденная ситуация. Знакомит с коллегами, которые работают, например, в этом отделе, да, чтобы человеку тоже было комфортно, что он знал, что его ждут, что его ценят, что его любят. Это же тоже всегда важно. Мне кажется, это важно даже и человеку без инвалидности.
Да, и без инвалидности, да, и я бы не отказался там.
Что ты знаешь, что от тебя нужно, и что тебя все любят, ждут и ценят.
Ну, кстати, действительно, вот правильно, вот мы сейчас улыбаемся и говорим, нам всем этого хочется, потому что речь идет об инклюзивной культуре, инклюзивной, то есть включающей культуре. Когда ребенок с инвалидностью попадает в школу общеобразовательную, и если этого ребенка там нормально как-то представят, помогут, научат играть, общаться, расскажут о его или ее особенностях, возможно, и дружба, и романтические отношения, и полная будет инклюзия, полное включение.
Ну, и вы знаете, вот инклюзивное общество, возможность создания этого инклюзивного общества, оно, конечно, ставит, мне кажется, это в большой степени технологическая проблема. Mm-hmm. То есть, во-первых, это создание безбарьерной среды, а во-вторых, это наличие доступных хороших протезов. Вот по этим двум вопросам я хотел поговорить. Безбарьерная среда. Вот мы уже обсудили с вами, как вы не могли сюда в студию попасть.
Да.
Вы часто сталкиваетесь с этим в своей, вот даже в столичной жизни?
Да.
При том, что вы ездите на машине и... Даже при переходе из машины в какие-то места?
Да, часто, но все-таки я могу сказать, что я на коляске уже 14 лет. Я могу сказать, что Москва очень меняется. Может быть, это все не так быстро, как хотелось бы, но все меняется. Но еще хочется сказать, что у нас тоже большая проблема в нашей стране, что если мы говорим о создании каких-то специальных условий, то обычно мы представляем себе человека на коляске, что вот можно сделать пандус, и на этом мы организуем доступную среду для всех.
Да.
Но на самом-то деле у нас есть люди с ментальной, да, инвалидностью, незрячие люди, неслышащие, люди с ДЦП, да, которые плохо ходят. И, предположим, нужны какие-то другие условия, не только пандус. И еще тоже большая проблема, как раз-таки вот наша организация, я в частности, мы занимаемся универсальным дизайном. Это не доступная среда, а дизайн для всех. Когда мы не делим, что есть люди без инвалидности, которым не нужны специальные условия, и есть люди, которым нужны специальные условия. Мы говорим, что не нужно никогда никого делить, что если что-то делать, то нужно сразу делать для всех. Потому что пандусом, например, могут пользоваться не только люди, которые передвигаются, да, на коляске.
Ну, естественно, там и мама с коляской, там и велосипедист тот же самый.
Да, и пожилой человек, да, которому сложно подниматься по ступеням. И даже, вот, например, вы, наверное, видели часто в торговых центрах, в больших, есть такие стрелочки яркого цвета, которые указывают, например, как попасть из одной части магазина в другую. И это же удобно не только людям, которые первый раз, да, в магазине, это удобно людям с ментальными особенностями, да, очень легко по цвету определить. Это легко определить человеку с плохим зрением, потому что иногда такие таблички, указатели написаны таким мелким шрифтом, да, что человек, у которого 100% зрение, не всегда сможет это прочитать.
Ну, то есть вопрос о создании более тотальной дружелюбной среды. Это и не скользкая плитка, это и, так сказать, светофоры со звуковыми сигналами, это и шрифт Брайля везде, там в лифтах и так далее. То есть вообще, чтобы любой человек, даже без каких-то особенностей, да, в любом случае чувствовал себя комфортно, понимал, что вот как бы есть несколько уровней защиты вокруг.
Да, что не дай бог там, да, вот сегодня, предположим, вы там, да, сломали ногу, и вы временно, да, оказались даже в таких условиях. Это не говорит о том, что на месяц вы отрезаны от социальной жизни, да, что вы не сможете ходить на работу из-за того, что на вашей работе нет пандуса. Вы не сможете пойти на концерт или в клуб со своими друзьями или поддержать кого-то, если у вас там у друга премьера. Да? Что в любом случае, даже если вы временно не можете это сделать, предположим, вы стали пользоваться коляской, все равно, несмотря на это, вы можете также каждый день делать то, что делаете каждый день без коляски.
Ну и второй вопрос, который к этому относится, это, конечно, протез. протезы, потому что вот показали из нашего сюжета Александра Адоевская, но, по-моему, же протезы-то очень, она прекрасно на них ходит, но протез, по-моему, такой вообще, как после Второй мировой войны, вот такие. Угу. Что-то вообще меняется в этом отношении?
Ну, вот,
существует ли доступность хороших таких бионических протезов, да, интегрированных в нервную систему?
Вот я знаю из исследований моей коллеги, американской, она исследует в России историю инвалидности, историю медицины, Фрэнсис Бернстин, и она обнаружила, что еще в 1930-е годы был такой инженер-конструктор Кононов, он потерял руку на какой-то аварии, и он разработал бионический протез. Был первый в Советском Союзе такой протез, он прекрасно работал, и даже было изготовлено какое-то количество таких протезов, но, к сожалению, не получил это поддержки большой государственной, не смогли наладить систему распределения среди инвалидов. Ну, потом случилась война, разруха, было не до того. Ну, и вы сами прекрасно понимаете, что и сегодня у нас есть такие умельцы, такие прекрасные изобретатели. На любой выставке, посвященной проблемам реабилитации или техническим средствам технической реабилитации инвалидов, вы можете увидеть колоссальные нововведения, потрясающие совершенно протезы.
Вопрос доступности этих девайсов.
Если бы они были пущены на поток, изготовлены со всеми, так сказать, соблюдением всех инструкций и были бы доступны для распределения людям, кто в них нуждается, если бы они индивидуально могли быть подогнаны, индивидуально, так сказать, созданы для каждого человека, это было бы прекрасное светлое будущее, но пока этого нет. Государственные программы это мало поддерживают, а бизнес и НКО пока еще не раскрутились в этом плане. Мне кажется, здесь вот будущее за малым и средним бизнесом или какими-то некоммерческими организациями, которые могут также вести и такую вот деятельность малых.
Да, у нас как сейчас нет времени, к сожалению, об этом поговорить, но это же огромная совершенно тема. Там 3D-принт сейчас пошел. Сколько, так сказать, суставы печатаются. Фактически, я думаю, через несколько лет уже все целые органы человеческие печатаются. Ну, так сказать, пока что без нервной системы, но, по крайней мере, вот это экзоскелет, каркасные какие-то вещи. Насколько это все может быть доступно в нашей стране?
Ну, мне кажется, все это может быть доступно, но просто одна проблема цепляется за другую. Да? Еще если ты живешь где-нибудь там на Сахалине, а производят эти протезы только в Москве, то человеку нужно самостоятельно доехать до Москвы, еще, наверное, где-то жить за свой счет, да, в Москве, для того, чтобы сняли все твои мерки, сделали слепки, изготовили специально для тебя этот протез. И он, наверное, не изготавливается там за 3 дня. Да? Ты должен обратно улететь домой, потом приехать на вторую примерку. И у человека, например, у которого нет работы, и это очень сложно сделать. Вы знаете, как сложно и дорого путешествовать по нашей стране. И, к сожалению, государство не оплачивает все вот эти примерки, и первую, и вторую, и третью. То есть государство может помочь, и то, наверное, частично в оплате этого протеза, да, если он записан в твоей индивидуальной программе реабилитации. Но какое количество тебе нужно примерок, это государство не заботится о том, где ты живешь, в деревне, и что тебе нужно там на самолете сначала лететь до одного города, делать пересадку, тебе нужно оплатить какого-то помощника. И вот это тоже большая проблема.
Ну и завершая этот эфир, уже, к сожалению, время наше закончилось, и хочу поблагодарить наших гостей Елену Ярскую-Смирнову, Марию Генделеву. Хочу сказать, что, наверное, мы должны стремиться к такому будущему, когда мы вообще перестанем замечать какие-то особенности людей. Что кто-то в коляске, кто-то на двух ногах, кто-то с одной ногой. Это все члены огромного многообразного человеческого коллектива под названием наш народ, российский народ, мировое сообщество. Знаете, даже то же самое Евровидение, с которого мы начали, в конце концов, смотрите, там и беременная девушка выступала даже, и бородатая женщина выступала, и польская конкурсантка в коляске выступала. То есть это огромный цветной многообразный мир, и те, кого мы называем инвалидами, просто часть этого многообразного мира, и давайте стремиться к тому, чтобы они себя не чувствовали в чем-то в нем обделенными. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время» и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».